мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Геннадием Героевым, исполняющим обязанности настоятеля храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Добрый день, отец Геннадий.
Здравствуйте.
Давайте сначала расскажем о святом Иоанне Воине, в честь него освящен храм. Что это за святой?
Святой Иоанн Воин принадлежит к святым Древней Церкви. Жил он в конце 3-го, начале 4-го столетия, во времена страшных гонений на христиан. И был не просто военным, а в конце жизни, как повествует о нем житие, он стал военачальником и возглавил гвардию при римском императоре. И вынужден был совершать набеги на те селения, где объявлялись христиане, для того, чтобы подавить эти мятежи, это восстание, потому что христиане в представлении римлян были прежде всего мятежниками, мятежниками против власти. И Иоанну Воину поручалось вот проводить подобные репрессии, или, как бы сейчас сказали, карательные операции.
Зачистки.
Зачистки, совершенно верно. Вот. Но сам он, будучи тайным христианином, и скрывал он это на протяжении многих-многих лет. Мы не знаем, откуда идут истоки вот этих семян христианства, которые были в нем посеяны. Но он часто предупреждал через своих посланцев о том, что сейчас будет очередная облава. И жители могли прятаться, убегать, спасать свои жизни. Затем, когда он знал, что кто-то арестован, кто-то томится в темнице, он посылал, опять же, от себя людей, посланцев, которые облегчали участь этих несчастных в тюрьмах, в каких-то страшных казематах и так далее. Таким образом, он действовал достаточно долго по времени, и об этой его деятельности, о том, что он покрывает во многом христиан, стало известно императору. Его призвали к ответу, он был вынужден признаться, что он тайный христианин, его подвергли многоразличным видам, формам мучений, бросили в темницу, где он был достаточно долго, пока к власти не пришел император Юлиан, которого называют отступником, и который потом погиб при битве с персами. И вот когда Юлиан погиб, Иоанн Воин был освобожден из темницы, но вскоре умер. И вот это тот самый, наверное, редкостный случай, когда человека мы именуем мучеником, но он умер не от меча, не от кинжала, не от физической смерти, а умер сам, но буквально выйдя только из тюрьмы. Иоанн Воин очень давно, почитание его пришло на Русь, в очень древние времена, практически после его смерти, еще до официального христианства в Киеве, об Иоанне Воине уже были наслышаны. А так как Россия находилась в перманентных войнах, в состоянии войны со многими государствами, то русскому воинству нужен был идеал, русскому воинству нужен был покровитель небесный. И Петр I во времена Северной войны, после победы над шведами под Полтавой, проезжал по берегу Москвы-реки и увидел такую страшную картину. Он увидел, как разлившаяся Москва-река, потому что в районе нынешней Большой Якиманки река никогда не имела берегов. В те времена не было берега. Была пойма, которая все время разливалась в зависимости от дождей, например, которые шли. Были постоянные подтопления домов. И он увидел церковь, каменную церковь, которая стояла вся погруженная в воду. И люди на лодках подплывали к ней. Он спросил, кто патрон этой церкви. Ему сказали, что это Иоанн воинственник, так называли в древности Иоанна воина. Он, о, это же наш патрон, сказал царь. Я велю построить здесь каменный храм, но ближе к большой улице. Нужно удалить ее от этой большой воды. Я дам деньги и пришлю чертежи. И так настоятель этого храма начал потихоньку собирать кирпичи вот, для постройки этого храма. И вскоре Петр, проезжая мимо, увидел, какое огромное количество материала строительного собрал настоятель с помощью народа для строительства этого храма. Он тут же выписал 300 золотых рублей, что по тем временам были немыслимыми деньгами, и можно было построить не только каменный храм, а можно было построить сооружение весьма изящное, весьма необычное для того времени. А Петр, как человек молодой, молодой император, был открыт ко всему новому. И прорубив окно в Европу, он, конечно, искал эту форму окна в Европу в самых разных, в самых разных выражениях, в самых разных направлениях. Поэтому он привлек своего любимого архитектора Ивана Зарудного, который в Москве построил некоторые здания, уже в то время имевшие, результат, привлек его к строительству этого храма. Поэтому храм был построен, и вот в этом году мы отмечаем 300 лет со дня освящения главного престола в честь самого Иоанна Воинственника, в честь Иоанна Воина.
Какова была дальнейшая судьба? Я знаю, что в Отечественную войну 812 года храм был осквернен.
Это единственный период, и то это было всего достаточно короткий срок, когда французские войска, конница французская вошла в храм, храм был осквернен, французы стали искать клады, которые будто бы были зарыты под полами этого храма, были вскрыты полы, они содрали все золото с икон, все серебро с икон, и храм был осквернен, потому что там были кони. Естественно, совершенно результат мы предполагаем. Это вот очень короткий период, когда... И, кроме того, действовали наши еще с нашей стороны, со стороны, скажем так, обычных людей, действовали мародеры. Мародеры тоже помогли этот храм грабить. И вот этот период, он был достаточно коротким, когда храм не действовал. Во все другие времена, несмотря на то, что это был ближайший к Кремлю расположенный храм, и во время Великой Отечественной войны, и во времена сталинских гонений на церковь, храм никогда не закрывался. Мало того, там были потрясающие пастыри, потрясающие люди, о которых можно говорить, особо, которые сохранили этот храм. Благодаря им он и существует до ныне.
Он был сохранен именно благодаря священникам или кто-то из мирян тоже участвовал в его судьбе?
Ну, например, самым деятельным настоятелем этого храма был отец Христофор Надеждин, который в 1906 году стал настоятелем храма. И при нем это было время рассвета этого храма. Он все больше и больше наполнялся людьми, он был прекрасным проповедником. И в 1922 году, выполняя указ большевиков об экспроприации церковных ценностей, он был одним из первых московских священнослужителей, который выступил против этой экспроприации, и он стал на сторону, совершенно естественно, как священнослужитель, он стал на сторону патриарха Тихона, который был объявлен врагом народа и поддержал всячески патриарха, зачитав послание патриарха Самвона. После этого он был арестован, его отвезли на Лубянку, и вот в двух шагах от нынешнего Сретенского монастыря, в подвалах Большой Лубянки, здание, которое сейчас существует, которое можно видеть, там очень толстые стены, и он там был расстрелян. Вместе со многими священнослужителями, это были первые массовые казни уже священников в Москве.
Видите, какая параллель. с судьбой Иоанна Воина,
да.
и мучениками за веру да. в советское время. Вообще, как нам все-таки сделать так, чтобы почитание новомучеников, исповедников российских, оно все-таки становилось больше, шире, мы знали о них?
Более того, я продолжу, потому что это связано с вашим вопросом. В 1930 году настоятелем этого храма стал протоиерей Александр Воскресенский, которого до этого служил в церкви Марана, пустынника, более древнем храме, недалеко от нынешнего нашего храма, существует храм Марана, пустынника, даже переулок есть, Мароновский. И вот он был там настоятелем. В 30-м году его назначают в храм Иоанна Воина. Он был настоятелем в этом храме практически до самой смерти, в 50-х годах. И это был священник, который во времена гонений на церковь был чуть ли не единственным, который ходил в рясе по улицам города. Его все время останавливали чекисты, его привлекали и звали, требовали от него, чтобы он прекратил эту религиозную пропаганду, потому что хождение в одежде в священнической было формой пропаганды религиозной. Он, так сказать, в конечном итоге продолжал делать то, что он делал, не боясь арестов, хотя арестовывали множество раз, но почему-то так вот они к нему были снисходительны, что он дожил и умер, в общем, своей смертью. Но он был такой исповеднической жизнью, и, в общем, он был реально исповедником в самые тяжелые годы. Прям он вот все годы гонений на церковь, он пережил реально с народом, была масса историй народного бедствия, народного горя, которые священники, служившие в этом храме, они все это воспринимали своей плотью и кровью, все это чувствовали и все это видели. И, конечно, само сохранение этого храма до наших времен на одной из центральных улиц города, ну, является неким божественным промыслом, что даже огонь, который французы разожгли в Москве, этот великий пожар, который устроили, дошел до ограды храма, но храм сам не был тронут. Вот, и остановил всю ограду, что по тем временам было воспринято исключительно как милость Божья. И вот это вот к тому, что это такой живой свидетель в камне, живой свидетель в камне всего того, что было в истории нашей страны и в истории Москвы.
Возвращаясь к моему вопросу, вы много выступаете и на телевидении, и в разных средствах массовой информации. Вообще, насколько часто вам задают вопросы об этом периоде церкви и о тех новомучениках и исповедниках российских, которые прославили церковь? Вообще, что нужно делать, чтобы о них говорили больше?
Да, действительно, эта тема, она со временем, чем больше проходит времени, тем больше эта тема, видимо, по всем законам естества, она будет оттеняться, она будет уходить. Потому что одно дело, когда сохраняются люди, которые даже в детстве или в подростковом возрасте, в молодости помнят тех людей, которые прошли гонения, какие-то испытания, какие-то страдания. И чрезвычайно сложно, я считаю, что чрезвычайно сложно донести эти идеи об этих людях, да, о страдальцах за веру, до той молодежи, которая совершенно естественно в силу развития современных технологий, в силу просто того, как изменилась наша жизнь, что они могут воспринимать это сердцем, понимаете? Они могут информационно, информативно воспринимать это и знать, что да, этот период истории имел место, вот, но, к сожалению, они не смогут это воспринимать, вот, как говорят, фибрами своей души, потому что то, что не пережито, нельзя воспринять. Как бы этому ни учили, это исключительно через личный опыт постигается, через личный опыт. А личный опыт не может быть у молодежи, которая совершенно естественно, молодежь вступает в жизнь, становясь все новые и новые поколения приходят в жизнь. Поэтому эту память сохранить, ну, достаточно сложно, на мой взгляд.
В вашей судьбе также есть определенный опыт исповедничества в какой-то степени, потому что вы в советское время, будучи студентом одного из ведущих вузов, университета дружбы народов, так называемого идеологического вуза, вдруг стали обращаться к церкви. Что это было для вас, почему это происходило и как это воспринималось вашими соучениками, преподавателями, если они об этом знали?
Вы знаете, преподаватели об этом, к счастью, не знали, но мы уже учились мы достаточно долго, 6 лет нужно было учиться в РУДН. В те времена 6 лет это был обязательный курс по любой специальности. Я заканчивал очень интересный факультет, который сейчас расформирован, его не существует. Историко-филологически он назывался. И преподаватели, которые там преподавали, были удивительными, потому что в советские времена они умели преподавать нам и одновременно, будучи верующими людьми, тайно, разумеется, тайно верующими, служить церкви. Ну, например, старославянский язык преподавал нам такой доцент Макаров. Одновременно этот человек преподавал в Московской духовной академии. Ездил в те времена в Загорск на электричке и несколько раз в месяц преподавал в академии. И преподавал в дружбе народов. Как это было мыслимо, как это совмещалось, это было немыслимо. Или, например, мой преподаватель испанского языка Игорь Владимирович Иванов, который был в тайном постриге, как и знаменитый Алексей Федорович Лосев, профессор. Он был в постриге, его имя было Иринарх, но об этом знал только я, потому что, как своему ученику, я знал о нем правду. А так он входил в аудиторию, входил в лекционный зал, был очень строгим преподавателем, постоянно кого-то выгонял за плохое поведение из аудитории. Вот. И никому в голову не могло прийти о том, что он тайный монах. Когда я изредка приходил в храм иконы Божьей Матери Скорбящей на Ордынке, я видел некоторых преподавателей, которые преподавали у нас исключительно философские, гуманитарные науки и утверждали, что Бога нет. Но я не просто видел этих преподавателей, что они стояли в храме и рассматривали его своды, а я видел, что эти люди молились. И когда они случайно глазами встречались со мной, я видел их ужас и испуг, который у них был написан. Типа того, что они просто боялись за свою профессиональную деятельность. А увидев их, я боялся еще больше. У меня просто душа уходила в пятки, потому что я боялся, что мне не дадут закончить вуз. Понимаете? Так что вот на этом было построено, вот на этом противоречии, на этом факторе двуличия, или, как сказали бы, ханжество в старые времена, да, было построено, скажем, жизнь советских граждан в плане религиозном, в плане свободы совести, скажем так. Потому что мы же везде и всюду говорили о том, что у нас в стране есть абсолютная свобода совести. Вот эту свободу совести я воочию видел в советские времена в храме и в университете.
Что вас лично привело в церковь?
Вы знаете, студенческие годы – это были годы, когда я чрезвычайно много читал. Я вообще книжник, я книжный маньяк. Я с детства читал. Я находил невероятные книги, которые мне часто очень давали знакомые мне люди. Причем издания были такие, скажем, ну такие, например, как «Имка Пресс» в Париже издавалась, да? Или бельгийское издание «Жизнь с Богом» издавал дочь профессора истории русской Паснова. И я, конечно, нисколько не отрицаю, что я читал и журналы издательства «Посев», который был в Мюнхене, да? Исключительно антисоветская литература. И мне ее давали из-под полы. Из-под полы и говорили, почитай, это очень интересно. Но знай, что если эту книгу кто-то увидит, пострадаешь. А может быть, даже больше. Потому что распространение литературы религиозной, во всяком случае, да, совершенно естественно преследовалось. Поэтому я все это впитывал в себя. А затем я познакомился с необыкновенными людьми. Однажды, поехав на экскурсию в Ростов Великий, я познакомился там с Никитой Львовичем Толстым, со знаменитым нашим академиком. Мы с ним так подружились, он мне так много рассказывал обо всем, и о своих предках, и о своей жизни, и о том, что Бог есть. Я был настолько погружен в жизнь дореволюционной России из-за книг, из-за того, что меня интересовала эта тема, что, конечно, когда речь зашла «Кем ты будешь?» после школы, да, а в школе мы писали сочинение. «Кем ты хочешь стать? Кем ты хочешь быть?» Была такая тема в сочинении, в школьном. И где-то я написал это в 7 или 8 классе, что я хочу быть батюшкой. Да? Учительница прочитала это вслух, класс стал хохотать, все стали смеяться, и некоторые показывать у виска. Знаете это выражение? Да? Пальцем у виска. Вот. И с той поры я был предметом определенных насмешек, совершенно естественно. И после школы я хотел одного. Я хотел поступать только в духовную семинарию. Но мне говорили люди знающие, опытные, мудрые и имевшие на меня влияние в те времена, а именно покойный архиепископ Мелхиседек, который не так давно умер, а я знал его с детских лет, архиепископ Пензенский Серафим Тихонов, ныне покойный, к сожалению. А стихарь на меня, когда мне было 8 лет, стихарь в храме, как прислужнику, пономарю, надел на меня покойный архиепископ Феодосий Погорский. Это владыка умер в 1975 году на кафедре Уфимской. Это был один из тех архиереев, у него удивительное происхождение, он сам из Киева закончил Киевскую духовную семинарию и академию. И это был человек-подвижник, потому что во времена, когда церкви закрывались, он не боялся уполномоченных по делам религии, а добивался, чтобы тот или иной храм под тем или иным видом, предлогом функционировал и был открыт. И поэтому от этих людей, в частности, от владыки Мелхиседека, я знал, что семинарию мне пока что не видать как своих ушей по определенным причинам. Потому что, во-первых, мне не было 18 лет. Во-вторых, я должен отслужить в армии. Вот. И он сказал, забудь об этом на время и испытай себя. И поступи лучше в хороший вуз. Закончи вуз. Настанет время, когда священники будут востребованы, исключительно образованные. И я поступил по его совету. И я поступил, так как я неплохо учился, очень даже неплохо учился, практически никогда не было троек, свидетельства об образовании было неплохое. Я поступил в университет дружбы народов. Но никогда никому, кроме своего преподавателя испанского языка, я не говорил о том, что я верующий. Потому что моя задача была закончить вуз. И к этой задаче я шел исключительно целенаправленно. А потом, после вуза, у нас было распределение. Я застал еще те времена, когда были распределения. И я должен был уехать с португальским языком, потому что язык у меня еще и португальский. Я должен быть уехал в Анголу, где стояла группа наших войск, переводчиком военным. Но опять те же мудрые люди, о которых я вам сейчас говорю, сказали мне, нет, дорогой мой, ты будешь иметь определенные сложности при поступлении в семинарию, поэтому ты должен идти в армию. В армию идти нужно, служить Родине нужно. И я ушел в армию. И так сложилось, что когда я уже пришел из армии, началась перестройка, начались новые веяния, и мои наставники, сказали мне, что есть шанс совершенно уникальный. Такого шанса не было никогда, он возник только сейчас. В Московской духовной семинарии набирают класс ребят исключительно с высшим светским образованием. Поэтому тебе нужно поступить. Я поступил, класс был действительно необыкновенный. Все имели не просто дипломы, а там были даже кандидаты наук. Но зная о том, что я владею иностранными языками, мне приходилось часто, меня вызывали в отдел внешних церковных отношений, он тогда назывался. Вот. И я сопровождал множество делегаций, которые в те времена приезжали, принимал самое большое такое, уже в те времена готовилось празднование тысячелетия крещения Руси. Я был в составе вот оргкомитета по подготовке этого праздника. И многие-многие иерархи, которые сюда приезжали на празднование, вот мы занимались подготовкой, рассылкой приглашений иерархам, встречи их в аэропорту, размещением в гостиницах. Вот я принимал самое такое участие в этом.
Спасибо огромное за ваш рассказ.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.